«Пойдите, покажитесь священникам во свидетельство». Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Клешня. Тема сегодняшней беседы «Где же 9. Вообразите себе эту сцену, описанную в Евангелии от Луки, 17 главе. Христос был на своем пути в Иерусалим, так как время его распятия приближалось. Когда он проходил между Самарией и Галилеей, он приблизился к одному безымянному селению. Около этой деревни жили 10 прокаженных в ужасной нищете и позоре. Очевидно, 9 из них были евреями, а один был самарянином. Иудеи тех дней не общались с самарянами и жили отдельно от них, но, по-видимому, общее горе этих 10 заставило разделить все их свое жалкое состояние. Если вы когда-нибудь изучали, что такое проказа, вы можете вообразить себе жалкие условия их существования. То, что мы видим каждый день в Нью-Йорке, достаточно плохо, на 41-й улице недалеко от входа в Линкольн-туннеле. Временные лачуги растянуты по улице на целый квартал. Эти картонные хижины, коробки из-под холодильников, покрытые тряпьем, вы увидите грязные, запятнанные матрасы, разлагающуюся изорванную одежду, рухлядь, нагроможденную в этих жалких так называемых домах. Этот маленький поселок полон вшей, тараканов, крыс, наркотиков, алкоголя, спида, неизлечимых болезней и постоянных драк. Но поверьте мне, эти лачуги — дворцы по сравнению с условиями проживания тех 10 прокаженных, живших во дни Иисуса. Те люди не имели никакой пенсии по нетрудоспособности, ни продуктовых карточек, ни госпиталей, ни сети социального обеспечения. Они были полностью отвержены обществом. Это были бездомные изгнанники, вынужденные жить в изоляции от всех вне пределов селения. По закону прокаженные должны были находиться на расстоянии не менее 100 стадий, приблизительно 60-90 метров от всех остальных. Когда люди проходили мимо, они должны были кричать «Нечист! Нечист!». В зависимости от продолжительности болезни, некоторые из них теряли пальцы на руках и на ногах, уши, зубы, руки, носы. Они имели открытые гниющие раны, зловоние от них и их вид – были невыносимы. Эти люди нищенствовали, попрошайничали и ели пищу, на которую никто другой не стал бы смотреть. Они, вероятно, жили вблизи от мусорных свалок. Но что более всего было невыносимо для этих изгнанных из стана людей, это было часто приходящее на память воспоминания своих возлюбленных, тех, кого не должны были оставить, когда священник объявлял их нечистыми. Они потеряли любящих жен, смеющихся, обожаемых детей, с которыми они уже никогда не будут возиться, но с которыми они когда-то возились и любили возиться. Они потеряли дома, карьеры, уважение и всякую надежду на то, что когда-нибудь они смогут стать полезными обществу. Некоторые из них были вероятные правоверными иудеями, воспитанными в традициях иудаизма, но вот сейчас они жили за пределами безымянной деревушки, влача одинокое мрачное существование в невыразимом страдании и позоре. Проказа в Библии всегда являлась прообразом греха. Священное Писание представляет прокаженного как образ грешника, живущего в позоре, ослабленного и опустошенного ужасными последствиями греха. Во многих из наших служений первые три ряда заняты бывшими прокаженными. Это молодые люди из так называемого дома Тимофея, бывшие наркоманы и алкоголики, проказа греха стоила многим из них всего, что они имели: их жен, детей, работ, чувства собственного достоинства, здоровья, здравого рассудка. Некоторые из них стали бездомными, беспомощными, полностью потерянными. Я не знаю, каким образом эти 10 услышали о Христе. Может быть, какой-нибудь бродячий прокаженный проходил мимо и рассказал об удивительных исцелениях прокаженных, совершенных Иисусом в других городах и селениях. В любом случае, они каким-то образом узнали, что Иисус будет проходить мимо, и с волнением ожидали увидеть Его. Попробуйте представить себе эту картину. Они сидят около дороги так близко, насколько это возможно, однако в пределах где-то 60-90 метров. Они находились там всю ночь. Какое жалкое зрелище они должны были представлять собой. 10 хромающих, грязных, разлагающихся, медленно умирающих мужчин, поддерживающих друг друга в ожидании момента, когда Иисус будет проходить мимо. Я часто думаю, стали ли они махать обеими руками, когда увидели Иисуса и апостолов, идущих по дороге, или же они указывали на утерянные конечности? Или они стали махать обрывками своей грязной рваной одежды? Я не знаю, каким образом они привлекли его внимание, но когда Иисус приблизился на расстоянии слышимости, они громко вскричали: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Они не просили денег, не просили рая после смерти, они взывали о милости. Они как будто говорили: «Иисус, разве ты можешь смотреть на такое жалкое зрелище и не иметь сожаления? Разве ты можешь не ответить на нашу просьбу?» Я уверен, что Иисус ни на минуту не поморщился или отвернулся от них. Он посмотрел им прямо в лицо и с великим состраданием сказал: «Пойдите, покажитесь священникам». Можете ли вы представить, что эти прокаженные могли бы подумать? Идти опять к священнику? Зачем? Ведь он сам же обследовал нас и объявил нас нечистыми. Он изгнал нас из селения. Если мы все 10 появимся у его двери опять, он при одном взгляде на нас начнет высмеивать нашу наглость. Никто и никогда еще не был исцелен от проказы. Он подумает, что мы с ума сошли. Однако я думаю, что все эти 10 человек сразу же ощутили в себе поток жизни, здоровья и силы. Один пошевелил рукой, которая уже не двигалась месяцами. Другой, может быть, ощутил, как жизнь опять запульсировала в нем, и он начал прыгать вверх и вниз. Один за другим они стали смотреть на свои руки, на лица друг друга. Их потрескавшаяся пепельная кожа начала меняться. Здоровая кожа стала появляться на их лицах и их всех членов. Они начали исцеляться. Помните ли вы в тот момент, когда Иисус проявил милость к вам? Какими чистыми и живыми вы себя ощущали? Не кричали ли вы, чувствуя на себе Его очищающую силу? Не ощущали ли вы в себе новую жизнь? Эти люди должны были ощутить в себе эту жизнь. Вы можете быть уверены, что какое-то волнение охватило этих людей, и они стали кричать от радости. Кровоточащая, разлагающая кожа изменялась, и там, где раньше были раны, появлялась новая, здоровая кожа. Иисус сказал этим прокаженным то же самое, что Он говорил всем прокаженным, которых Он исцелял: «Пойдите, покажитесь священникам во свидетельство». В Луке 5:14 говорится, что Иисус сказал другому прокаженному пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. Теперь прокаженный не мог просто вернуться в свой дом или в общество людей. Существовали определенные вещи, которые он должен был сделать. Во-первых, священник должен был провозгласить его чистым, а это являлось долгой и тщательной церемонией, занимающей 8 дней. Он должен был тщательно побриться, вымыться, еще раз быть тщательно осмотрен, затем шли жертвы, окропление кровью и елеем, всесожжение и приношение. После всего этого он должен был ожидать других 8 дней, прежде чем он был восстановлен в своих правах и мог присоединиться к своей семье. Это были 16 дней особой религиозной деятельности. Эти очень религиозные церемонии были глубоко символичны, и они являлись прообразом подвига будущего Мессии. Это все описано в книге Левит, 14 глава, и это все должно было проделать все те самые 10 прокаженных, которые вернулись в свое селение. К этому времени Иисус с апостолами, вероятно, пообедали и были уже далеко от этого селения, и внезапно они обернулись. Они увидели бегущего человека, кричащего и размахивающего руками. Один из его учеников сказал: «Это один из тех 10 прокаженных из селения». И когда он приблизился, они услышали, что он кричал: «Слава! Слава тебе, Иисус! Хвала тебе!» Это был самарянин. Когда он приблизился к Иисусу, он пал к его ногам и разразился славословием. Из глубины его внутреннего человека изливалась хвала Сыну Всемогущего Бога. «Ты Бог! Ты не смог бы сделать этого, если бы ты не был Божьим Сыном! Хвала Богу! Слава!» Иисус посмотрел на него и сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9?» Он спрашивал: «Почему ты один? Где же твои друзья, которых я исцелил?» Возлюбленные, этот вопрос Иисус продолжает задавать сегодня. Из всего того множества людей, которых Он очистил и осветил, только некоторые приблизились к Нему. Где же все остальные? Я скажу, где. Они в том самом месте, где оставались 10 прокаженных. Потерялись в церкви, поглотились религией. Я верю в библейскую статистику. И если статистика из этой истории в Евангелии Луки точна, тогда 90% тех, кому прикоснулся Иисус, закончили тем, что вернулись к мертвой сухой церкви. Они никогда не познали Иисуса, потому что потерялись в религии. Теперь эти 9 прокаженных были озабочены своей дальнейшей судьбой. Каждый из них сказал себе: «Мне нужно вернуться к своей жене, к своей семье. Я хочу опять иметь чувство собственного достоинства, хочу опять ходить в синагогу и изучать все о грядущем Мессии». Вы можете спросить: что же здесь плохого? Разве человек не должен заботиться о своих домашних? Разве Давид не говорит о том, что мы должны размышлять о глубинах Божьих? Разве христиане не должны быть побуждаемы старательно соблюдать Божьи заповеди, то есть поступать точно так, как поступили те 9 прокаженных? И разве Иисус не повелел им идти прямо к священнику? Да, это все так, однако все это становится бессмысленным, если вы сначала не познаете Иисуса. Этих 9 прокаженных действительно коснулась сила Божья. Они стали свидетелями Его силы. Как написано: «Пойти показаться священнику во свидетельство им». На все их последующие годы жизни эти прокаженные имели сильнейшее свидетельство. Они провели остаток своей жизни, рассказывая о том, как Иисус сказал только слово, и они были исцелены. Я был когда-то прокаженным. Я был одиноким, без всякой надежды, грязный, потерянный, умирающий человек. Но пришел Иисус и очистил меня. И вот уже 25 лет, как я исцелен. Слава Его имени. Все это звучит замечательно, но проблема заключается в том, что они говорили о человеке, которого они не знали. Свидетельствовали о силе Спасителя, о котором не знали ничего. Они видели его только издалека. Они, конечно, могли сказать, как он выглядел, как он говорил, как ходил, но они никогда не приблизились к нему, к его сердцу. Одним из печальных переживаний за все мои годы служения было наблюдать, как останавливались В своем продвижении бывшие наркоманы и алкоголики, которые были чудесным образом освобождены от своей грешной и преступной жизни. Многие из них были призваны Богом для проповеди, но церкви и пасторы по всем Соединенным Штатам просили их приходить и давать свои собственные свидетельства. Их просили рассказывать все кровавые подробности своего прошлого. Теперь, годы спустя, многие из этих бывших наркоманов продолжают рассказывать те же самые истории. 15 лет назад я был сводником. Я жил с проститутками и попадал в тюрьму 20 раз. Но однажды один человек рассказал мне об Иисусе, и я был очищен и освящен. Возлюбленные, сотни из этих дорогих обращенных теперь сгорели, отступили и потерпели кораблекрушение. Они не имеют ничего из характера Христа. Они не имеют общения с Богом, потому что они живут прошлым, пережитым однажды опытом. Они никогда не вернулись к Иисусу и никогда не познали Его. Многие люди спрашивают, почему наша церковь не предоставляет возможность обращенным из наших служений милосердие свидетельствовать каждую неделю. На самом деле эти люди имеют самые невероятные свидетельства, какие вам приходилось когда-либо слышать. Мы хотим для них что-то большего, чем просто остановиться на своем старом, поношенном свидетельстве. Мы хотим, чтобы они продолжали свою жизнь с Иисусом, чтобы они были способны встать и рассказать о своем недавнем ежедневном хождении с Ним, о том, что Он сделал для них сегодня. Мы хотим, чтобы они имели больше познания Христа. Как печально наблюдать, что многие из обращенных, освобожденных людей осели и затерялись в среде модернового христианства. Некоторые люди просто не хотят идти вместе с Иисусом, они предпочитают мертвую религию. Они наслаждаются помпой и формализмом церковных церемоний и обрядов. О, насколько религиозными эти 9 прокаженных, должно быть, чувствовали себя, когда проходили через долгий ритуал очищения. Какая это была бесподобная церемония! Во-первых, священник взял 2 птиц. Он заколол 1 птицу над сосудом с живой или бегущей водой и позволил крови покапать на эту воду. Потом он связал иссоп с куском кедрового дерева и все это привязал к живой птице червленой нитью. Крылья и хвост этой птицы были омочены кровью и водой. Потом он покропил кровью лоб и запястье очищаемого прокаженного 7 раз. Затем живая птица была выпущена на свободу в открытое поле. После этого прокаженный омыл свои одежды, обрил все свои волосы, тщательно мылся сам и пошел в селение, чтобы пробыть вне своего дома еще 7 дней. На 8-й день он вернулся к священнику с 2 овнами и 1 овной без порока. Он также принес 2,8 галлона муки и 1 пинт елея. Эти были жертвы повинности, жертвы за грех и всесожжения. Священник взял елей, полил на свою ладонь, омочил свой палец в елей, который в ладони его, и покропил елеем с пальца своего на землю 7 раз. Взял крови агнца, он положил ее на край правого уха очищаемого, на большой палец руки его и на большой палец ноги его. Потом помазал его елеем в тех же местах и вылил остаток елея на его голову. Как торжественно это все было! И каким религиозными чувствами чувствовали себя прокаженными, они были охвачены ими. В самом деле, эти ритуалы олицетворяли собой очень важные вещи — помазание, очищение посредством крови, но все это было мертвым. Эти прокаженные, которым прикоснулся Иисус, вернулись обратно к мертвым сухим ритуалам и формализму. Да, они получили свое чувство собственного достоинства. Они вошли в жизнь церкви. Они получили обратно свои материальные благословения, но они никогда не познали Иисуса. Вы можете спросить, почему же Иисус послал их назад в этот формализм? Я считаю, Христос послал этих прокаженных к священнику в надежде, что они захотят познать смысл того, что скрывалось за ритуалом. Живая вода. Не сказал ли он однажды, что он сам и есть та живая вода? Пролитие крови. Не говорил ли он, что его кровь будет пролита, когда он будет распят? И закланный агнец. Что это значит? Видите, не было в Израиле священника, который мог бы объяснить тем 9 прокаженным, что значили все эти обряды. Они совершали их просто по обыкновению. Нет, Иисус хотел бы, чтобы эти прокаженные вернулись к Нему и научились от Него. Когда они взывали к Нему с обочины дороги «Наставник, помилуй нас», они называли Его именем, которое значит «Учитель». Они знали, что в Нем вся истина, но не возжаждали ее. Эти 9 прокаженных представляют собой 1000 бедных душ сегодня, которые сидят в церкви, слушая служителей, порой не знающих, о чем они сами проповедуют. Это все сухое, надоевшее, мертвое. Но я знаю, что это имеет один хороший эффект. Людям надоедает это. Многие говорят, это не то, для чего Иисус спас меня, просто сидеть здесь и засыхать, слушая человека, который только влияет на чувства. Подайте мне действительность, дайте мне Христа. Сейчас я хочу рассказать об оставшемся человеке, об одном из 10, кто вернулся и прибежал к Иисусу. Почему в каждом поколении есть остаток людей, которые следуют за Иисусом с пылкостью и благодарностью? Почему Бог всегда имеет одного из 10, который оставляет все и возвращается славить и служить Христу в то время, как остальные 90% продолжают жить чувствами. Я считаю, что самарянин вернулся обратно к Иисусу, потому что он не был связан формами и ритуалами. Ему не нужно было переучиваться. Видите, остальные 9 были воспитаны ортодоксальными иудеями, и их ум с детства был наставлен на соблюдение ритуалов и церемоний. Они оставались связанными своими традициями, но когда самарянин увидел всю эту религиозную систему, он закричал: «О, нет!» Он наблюдал фальшь в религиозных лидерах и старейшинах. Он видел, как фарисеи грабили вдов и забирали их дома. Он видел берущих и дающих взятки священников. Он видел храмы, заполненные миновщиками денег, превращающими Дом Божий в вертеп разбойников. Он видел изобретающих законы и правила для других в то время, как они сами не шевелили и перстом, чтобы самим исполнить их. Он видел эти начищенные фасады, фальшивые лица и двойные мерки. И он сказал себе: «Это подобие того, как слепой ведет слепого, и это не для меня. Я хочу чего-нибудь настоящего». Теперь, когда он шел в селение вместе с 9 к священнику, обществу, уважению и хорошей жизни, он остановился и начал думать: «Подождите, я помню, чему подобна была моя жизнь, когда я все это имел, деньги, престиж, уверенность в будущем. Я был жалок. Все мои так называемые друзья отреклись от меня при первом же упоминании, что я, возможно, заболел проказой. Я был опустошен, связан греховными привычками, исполнен ненависти и горечи. Это был настоящий ад. Зачем же мне идти туда-обратно?» И тогда что-то загорелось в его сердце. «Посмотрите на меня. Я чист. Иисус исцелил меня. Общество может подождать, моя семья может подождать, моя карьера может подождать. Я пойду к Иисусу. Я хочу узнать поближе того, кто исцелил меня». Он пришел к тому же заключению, что и многие из того остатка очищенных людей, которые возвратились к Иисусу: «Там нет ничего того, что я хочу. Это все суета. Я пойду к Иисусу. Он будет моей действительностью». Не подумайте даже на минуту, что этот прокаженный, получивший исцеление, возвратился ко Христу, чтобы просто поблагодарить Его. Нет, его превозмогло желание прославить этого человека Иисуса. 10-й прокаженный не мог остановиться восклицать «Слава!». Прославление выходило из глубины его души. Я верю, что если кто-то чтит Христа так, как этот человек, припав к его ногам, громко воздавая благодарность ему, будучи не в силах сдерживать себя, такой человек никогда не сможет оставить Иисуса. В своем сердце он говорит: «Кому мне идти?» Он имеет глаголы вечной жизни. Я представляю себе, что этот человек появлялся везде, где учил Иисус, и каждый раз, когда Иисус был на горе или на берегу, очищенный, прокаженный тут же появлялся прямо перед ним. Он громко восклицал: «Я люблю тебя, Иисус! Слава Богу! Хвала тебе! Я вижу его в день Вознесения взывающим: «Возьми меня с собой, Иисус!» Я хотел бы подумать, что он был бы в той горнице в день Пятидесятницы и славил Бога, исполненный Духом Святым. Но факт остается фактом, что нам было дано нечто, чего благодарный прокаженный никогда не имел. Власть выше всякой власти, неизвестной человечеству. Я предпочитаю думать, что этот последний прокаженный вернулся в свой родной город и встретился с другими 10, получившими исцеление. Им было о чем поговорить. Эти 9 стояли, наверное, рассказывая обо всех проблемах, встретивших их, когда они возвратились домой. Жены их вторично вышли замуж, дети отвернулись от них, старые друзья обращались с ними как с посторонними. Все это было просто невыносимо. Тогда они обратились к 10-му. «А как у тебя дела? Помнишь ли ты галилеянина Иисуса, который исцелил нас? Почему ты выглядишь таким счастливым?» Он широко улыбнулся и ответил: «Да, только вчера я был с ним. Я последовал за ним, я теперь его ученик, а он мой учитель. Поверьте мне, у меня нет таких проблем. Меня не беспокоит то, что семья моя отказалась от меня или что друзья забыли обо мне. Иисус принял меня. Братья, я хочу сказать вам, что я хожу с Богом. Он говорит со мной и учит меня. Я теперь свидетельствую о нем, но мое самое любимое занятие — это славить моего Господа». Возможно, он пригласил этих 9 пойти вместе с ним и увидеть Иисуса, но они, скорее всего, отказались. «Извини, конечно, мы изучаем закон 3 вечера в неделю, и сейчас мы обсуждаем вопрос, когда должен прийти Мессия». Они, наверное, думали, что они ищут Мессию, но, к сожалению, они уже потеряли его. Итак, 10-й прокаженный идет обратно к Иисусу, воспевая: «В моем сердце есть псалом, который ангелы не могут петь. Искуплен, искуплен». Он живет этим искуплением, освященный, полностью освобожденный. Дорогой верующий, вы и я имеем что-то намного большее, чем имел этот прокаженный. Мы имеем не только открытую дверь, но и любящего Отца, который говорит нам: «Войди, ты очищен». Верьте в это, действуйте этим, приходите, встречайтесь со Христом.
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и провели ведущий Сергей Колешня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019. Москва, абонентский ящик 106. Передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!